Давайте начнем, наверное, с небольшой хасидской притчи, небольшой хасидской истории. Один человек пришел к раввину, еврей, и, пожалуйста, говорит: «Ребе, я вот так собой недоволен, я такой малоизвестный человек, там рядом со мной вот соседи, они такие известные люди, занимаются успешно, бизнес у них там, у меня ничего. А другой мой сосед, у него большая семья, а у меня ничего, у меня я один. В общем, короче, у меня все не так». Рэбе подвел его к зеркалу, говорит: «Подними голову, что ты видишь?» Он говорит: «Вижу себя». Он подвел его к окну. Говорит: «Что ты видишь?» Он говорит: «Я вижу деревья, вижу людей и вижу прекрасный вид». Рэбе говорит ему: «Ну, смотри, это все о тебе, все о нас. Если ты смотришь через одно стекло, которое покрыто серебром, ты видишь только себя. Если ты смотришь через другое стекло, которое не покрыто серебром, ты видишь Божий мир, и Бог видит тебя». К чему я эту историю рассказал? Потому что вся параша Насо об этом. По сути, о нас с вами, о том, что происходит в нашей с вами жизни. Если мы, как параша говорит, подними голову. Мы часто перевод идет «насо», посчитай. На иврите там сказано «насо рош». Подними голову. Вот когда ты поднимешь голову, Господь тебя может посчитать. Если ты будешь с опущенной головой, если ты не покажешь ему свое лицо, а он не покажет тебе свое лицо, ты не можешь быть посчитан. Когда начальник должен посчитать своих подчиненных, они должны поднять лицо. Он должен посмотреть на них, они должны посмотреть на него, они должны знать друг друга, иначе кто такой начальник, а кто такой подчиненный. И вот Всевышний обращается через Моше и Аарона и говорит: «Подними голову». И когда ты поднимаешь голову, Всевышний к тебе может обратиться. Дорогие друзья, мы с вами приходим сюда в шаббат не для того, чтобы просто провести время, пообщаться. Это тоже важно, увидеть друг друга. Это классно, это хевура, это мы нуждаемся в этом. Но не это главная цель. Клуб, вы можете найти себе любой другой клуб по интересам. Мы приходим сюда в шаббат для того, чтобы научиться, как жить. Вы понимаете? Для того, чтобы мы в нашей жизни могли что-то изменить на основании того, чего учит нас Тора. И вот Тора в Параша Насо, она как раз нам показывает, что мы должны иметь служение. Я знаю, вот у нас был разговор один такой небольшой о левитах, о левитском служении, кто сегодня левиты, а кто сегодня служители, как и почему, и что. Кефа говорит, он обращается к евреям, которые находятся в Калуте, и он говорит: «Вы народ святой, царственное священство, люди, взятые в удел». То есть народ Израиля, он имеет ответственность. Мы с вами здесь собрались совершенно не случайно. Я вижу еврейские лица, я вижу нееврейские лица, и это классно. Это то, что должно быть в нашей мессианской общине. Не может, не было, по сути, вот с самого начала, когда люди уверовали в Мессию Иешуа, когда он явил себя здесь на земле, буквально через очень небольшой промежуток времени неевреи, которые могли зайти в синагогу, которые соблюдали семь законов Ноаха, эти люди услышали проповедь о Мессии Иешуа. Мы нужны друг другу, евреи и неевреи. И мы приходим сюда для того, чтобы научиться, научиться питаться одним соком, питаться тем, что Израиль и не Израиль, другие народы питаются соком Торы. Торы. Тора учит нас жить. И вот когда мы приходим сюда, и наш Ребе нам рассказывает проповедь, рассказывает, как жить, это не значит, что вы встали отсюда, сказали спасибо, ушли. Ничего в вашей жизни не изменилось. Это не работает, это не еврейский подход. В еврейском понимании учитель и ученик работают только так. Ученик с учителем разбирает Тору, а когда он выучил урок, он приходит к учителю и говорит: «Я выучил». И что учитель ему говорит? Нет, нет. Он ему говорит: «Покажи, что ты выучил». Мы все тут очень хорошо говорим, я в том числе. Я могу тут рассказывать вам. А вы посмотрите на мою жизнь. Как я живу по этой Торе, которой я пытаюсь вас учить. Понимаете? И тогда вы скажете, что этот человек может, что я могу, что вы можете в исполнении Всевышнего. И вот это Параша Насо, вот я все еще иду к началу. Параша Насо как раз нам показывает очень интересную поочередность того, что происходит в жизни Израиля. Он показывает служение левитов. Без служения левитов жизнь народа Израиля невозможна. Вы понимаете? Просто невозможно. Эти левиты отвечают за духовное наследие. Я не хочу углубляться в это, просто чтобы вы поняли мысль. Нам нужны левиты, нам нужны священники, потому что это люди, которые перед Всевышним отвечают за обучение здесь, в общине. Это люди, которые в силе спросить, как вы выучили, как вы живете. Параша Насо рассказывает нам о духовной чистоте, которая должна быть в народе Израиля. Без духовной чистоты наша жизнь – пустота. Вы можете, опять же, я говорю, очень красиво рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо, но внутри вас грех живет. Грех живет. И я по Божьей милости могу сказать, этот человек свят перед Господом или он только пускает пыль в глаза. Нам нужна духовная чистота. Нам нужны люди, которые будут перед Господом идти дальше того, что нам говорит даже Тора. Параша Насо рассказывает о тех, кто взяли назарейский обет. Это совершенно не обязательно для всего Израиля. Если человек хочет пойти дальше, я верю, что многие из вас здесь стремятся пойти дальше. То есть назарей – это пример того, что человек может идти, взять больше того, что даже Тора предлагает нам. То есть есть целый ряд условий перед тем, как мы с вами подходим к тому, что является центром. Может быть, даже не только этой главы, а, как ваш раввин сказал, центром всего служения в Торе. Наверное, наряду со Шма, Ароново благословение, благословение Беркат Коханим, как Рабай Шалами сказала, одна из самых замечательных и глубоких вещей, которые нам с вами надо понять. Еще одна хасидская история. Один раввин попал в маленький городок, и ночью он шел по улицам города, вдруг видит, идет человек с фонарем по улицам города. Он говорит: «Что ты делаешь на улице?» Он говорит: «Я сторож, я обхожу и смотрю, все ли в порядке». Он говорит: «А сколько ты получаешь?» Он назвал там какую-то сумму. Рэбби говорит: «Слушай, я тебе буду платить в два раза больше. Только ходи вместе со мной и напоминай мне, кому я служу. Я вижу. Я понял. А я думал, что ты просто, куда же этот Ребе нас ведет? На самом деле, вот это благословение, оно является вот этим сторожем, с фонарем, который нужен нам в нашей с вами жизни. Нам нужен тот, кто будет нам постоянно напоминать, что Бог значит в нашей жизни. Давайте начнем потихоньку смотреть на это благословение. Мы уже его с вами прочитали, но я не могу. Я не могу, чтобы не повторить еще раз. И Йод-Хе-Вав-Хей говорил Моше так. Говори Аарону и сынам его следующее. Кому, извините, есть это обращение? Кому Всевышний обращается относительно этого благословения? Коханим. Вы знаете, в моей деятельности как миссионера одна из моих ответственностей – проповедовать в церквях. И так за годы моего служения я посчитал, примерно я проповедовал около 3000 церквей. Около 3000 церквей. Довольно большое количество, да? И очень часто, что я вижу, что пастырь выходит и делает это ароново благословение. Что я хочу сказать? Да это происходит и в мессианских общинах тоже довольно часто. Люди, которые буквально не имеют права на такое благословение, они его читают. Мы очень с вами легко относимся к тому, что говорит Тора. Мы очень часто можем, хотим поменять слова, которые говорит Тора. Но здесь сказано абсолютно точно, кто имеет право благословлять народ Израиля. И это серьезно. Если мы с вами не будем уделять внимание деталям, мы с вами можем очень далеко зайти в наших своих собственных рассуждениях. Понимаете? Это сказано, право дано и власть дана только коханим, тем, кто является сыновьями Аарона. Да? И далее говорится, так благословляйте сыновей Израиля. Дана формула, по которой благословляются сыновья Израиля. И верехеха ютхей вавхей вииш мереха, я эреднай панавелеха вихунека, и садунай панавелеха вейсем лиха шалом. Если вы посмотрите на структуру этой молитвы внимательно, то вы увидите, что есть определенная закономерность. Три благословения мы с вами читаем здесь, да? Первое благословение содержит три слова. Второе благословение содержит пять слов. И третье благословение содержит семь слов. Это не случайно. Наши раввины объясняют, что в этом построении заложен смысл. Три – это наших три наших праотца – Авраам, Ицхак и Яков. Пять – это пять книг Торы. Да? И семь – это семь небес, где властвует Господь. Что это значит? Наши раввины объясняют, что эта структура показывает, к чему относится то или другое благословение. Перед тем, как мы с вами чуть подробнее войдем в эти благословения, кратко это звучит так. Первое благословение, которое относится к нашим праотцам, это было обещание того, что будет у нас с вами земля. Да? Вы помните, в 12 главе книги Берешит Всевышний обещает Аврааму: если ты пойдешь, куда я тебя пошлю, то у тебя будет народ, который позже, он скажет, будет как звезд на небе, да? У тебя будет земля, то есть у тебя будет богатство, я тебе это дам. То есть первое благословение условно наши раввины относят к физическому благословению. Второе благословение, которое относится к пяти книгам Торы, говорит о том, что это благословение именно данное от изучения Писания, от изучения Торы. Ну и последнее благословение – это благословение Всевышнего, который властвует над Израилем. Теперь давайте посмотрим чуть-чуть глубже, о чем здесь мы с вами говорим. «Да благословит тебя Юд-Хей Вав-Хей». Когда нас Господь может благословить? Когда мы получаем благословение, не просто так, вот мы пришли, Господь благослови нас, Он нас благословил. Нет. Мы сначала с вами должны сделать то, что говорит Параша Насо. У нас должно быть служение, у нас должна быть чистота духовная, чистота физическая. Мы с вами должны проявить свое дерзновение быть с Господом, желание быть с Господом. Мы должны себя представить Его народом, поднять свою голову, чтобы Он нас увидел. То есть, я знаю, в церквях говорят, поверил и все, слава Богу, уже делать больше ничего не надо. Еврейское учение, мусар, учение об исправлении характера говорит немножко другие вещи. Оно говорит о том, что Господь, когда нас избирает, Он нам дает путь избавления. Рождение свыше – классная штука, классная штука. Мы все нуждаемся в этом, нам это нужно, это нам принадлежит. Но рождение свыше, как и рождение ребенка, это, извините меня, только начало. Это не конец истории, это начало истории. Мы все радуемся, когда ребеночек рождается, да? Когда он улыбается, пускает пузыри. Правда классно, Стелла? Любишь маленьких детей? Да? Когда ребеночку месяц, и он улыбается, пускает пузыри. Классно. А когда ему год, а он продолжает пускать пузыри. А когда ему 20, а он все еще пускает пузыри. Вы понимаете, о чем я говорю? Спасение – это начало истории. А затем идет наш процесс, который в христианской теологии называется освящение. А в иврите, в еврейской практике это называется мусар – исправление характера. Мы с вами должны прилагать силы для того, чтобы иметь близость со Всевышним. Вы поймите, о чем я говорю. Это не значит, что вы, уверовав в Мессию Иешуа, вы сразу все получили. Ничего подобного. Нам надо с вами трудиться над тем, что происходит у нас внутри. Есть очень классное выражение, я его очень люблю. «Благодарю тебя, Господь, за то, что я знаю, где я мог бы быть». Благодарю я тебя, Господь, за то, что я знаю, кем я должен быть. Но больше всего я благодарю тебя, Господь, за то, что я не там, где я был. Мы совершаем путь своего избавления. И когда мы совершаем этот путь, как говорит наша параша Насо, Всевышний нас благословляет. Он выходит нам навстречу. Друзья мои, не время спать, не время дремать, время посмотреть на себя, на свою жизнь. Зачем мы здесь сегодня пришли? Для чего? Просто отбыть время, послушать гостей, покушать, пообниматься. Воспользуйтесь возможностью. Господь говорит сегодня к вам: я на тебя дам свое благословение, если ты поднимешь ко мне свое лицо, если ты выйдешь ко мне навстречу, я выйду тебе навстречу и отдам тебе свое благословение. Дальше говорится: благослови тебя Господь и охрани тебя. Не просто надо получить благословение, это благословение надо хранить. Надо хранить. Мои дорогие друзья, нам надо приложить усилия, чтобы это благословение оставалось с нами. Как мы должны это делать? Как хранить? Всевышний говорит, что Он хранит Израиль. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. Да? Но и мы со своей стороны должны бодрствовать. Мы со своей стороны должны также прилагать усилия для того, чтобы это благословение от нас с вами не ушло куда-то и кому-то. Чтобы никто не мог сказать: вот Израиль отвернулся от Бога, теперь это принадлежит мне. Вы слышали такие слова, да? Слышали, правильно. Почему? Потому что, не буду вникать во всякие диалоги и замещения, но одна сторона касается нас с вами. Мы с вами не храним. Мы с вами не храним то, что Господь нам дает. Благословение надо уметь защищать в наших общинах, в наших семьях и в наших жизнях. Надо уметь это защищать. Серьезно. То есть, когда Господь нам дает благословение физическое, как мы с вами говорили, что это касается отцов, надо уметь это тоже, денежку эту, хранить, не туда-сюда ее, а мудро с ней размещаться, управлять. Да зарит Господь тебя лицом своим. Вы помните, что было с Моше, когда он пришел с горы Синай? Что? Лицо его сияло. Почему? Амен. Вот это то, что здесь говорится. Мы с вами будем озарены его светом. То есть, если Всевышний озаряет нас, он на нас светит, мы должны этот свет что? Хочу видеть. Хочу видеть этот радостный свет, от которого другие люди будут просто в умате. Закрой лицо, ты так сияешь. Я знаю такого одного человека, вот сидит перед вами. Напомните, я не потому, что это моя жена. Да, не потому, что это моя жена, потому что этот человек сияет. Он когда выходит... Женщина. Иша. А ты Иш. И на полном серьезе, если есть у вас благословение, если на вас Всевышний свой свет посылает, должно быть видно. Лица должны быть радостными, они должны сиять. Мы с вами луна, он солнце. Да? Мы отраженным светом должны сиять. Это должно быть видимо в нашей жизни, что Всевышний на нас светит. И помилует тебя. Помилует хен. Слово хен на иврите, оно не просто помилует. Это, это одно из значений, да, но оно намного шире. Милость Всевышнего, это как благодарность, это как благоухание какое-то, которое изливается на нас с вами. Понимаете? Я не знаю, какие есть еще. У меня, конечно, с русским языком немножко сложно. За годы эмиграции я много позабывал. Мне кажется, что это слово здесь было бы хорошо перевести как дар предпочтения. Понимаете? Когда Господь свой народ благословляет, Он дает ему дар предпочтения. Мы все люди, мы все творения Божии. Божий план спасения, который дан в книге Левитов, 23 главе, это Божий план спасения. Он предусматривает не только, так сказать, наше индивидуальное спасение, и даже не только спасение Израиля. Он смотрит шире, он смотрит на спасение всей Вселенной. И вот этот дар предпочтения, который Всевышний дает Израилю, он говорит о том, что да, все мои дети, все мои творения, но ты, Израиль, мой первенец. И поэтому я тебе даю вот это вот дар предпочтения, мою милость я даю тебе. Это здесь. И дальше, да обратит Юд-Хей-Вав-Хей лицо свое к тебе. Он даст тебе свое предпочтение по сравнению с другими. Не потому, что Израиль лучше или хуже. Вот эту вот теорию, что первый класс, второй класс, забудьте. Забудьте, забудьте. Те из вас, кто знакомы с творчеством Шолом Алейхема, наверное, читали Теви Молочник или смотрели «Скрипач на крыше», извините. Или смотрели, может быть, фильм. Так вот там у Теви говорит: «Господи, а не мог бы ты кого-то другого избрать?» Поймите, избрание Всевышнего – это ответственность. Это никакой не первый класс, или второй класс, или десятый класс. Евреи не лучше и не хуже других людей. Просто Всевышний избрал этот народ. И мы с этим ничего сделать не можем. Это наша ответственность – нести свет миру, нести свет Торы другим народам. Это возлагает на нас ответственность быть людьми книги, жить по этой книге. У нас нет выбора, просто нет выбора. Значит ли это, что мы все так живем? К сожалению, нет. Конечно же, нет. Но стремиться к этому надо. Мы все люди, мы все имеем шанс покаяться. Мы все имеем шанс повернуться на 180 градусов. Не просто посожалеть, а тшува реально – это поворот на 180 градусов. И идти не от Бога, а к Богу. И стать в свое призвание. Об этом здесь говорит. Посмотрит, обратит лицо свое Всевышний на тебя и доставит тебе мир. Шалом. Шалом, мои дорогие, это не просто мир. Да, конечно, мир, но шалом – это что-то совершенно большее. По-моему, у Шауля есть такие слова. Я сейчас не помню, вы меня извините, я процитирую на память. У Шауля есть, по-моему, такие слова. Он говорит, что мы имеем, имея в виду верующих Мессии Иешуа, мы имеем шалом со Всевышним, то есть связь с Ним через Мессию Иешуа. Вы понимаете? То есть шалом – это не просто мир, не просто мирные отношения, не просто отсутствие конфликта, как Рэбе ваш будет вас учить. Это близость, это духовное единство, это личные взаимоотношения. В конце концов, для всякого верующего человека это является конечной целью, на мой взгляд. Не как мы поем, не как мы танцуем, не как мы проповедуем. Даже, может быть, не так, как мы живем. Потому что человек со стороны посмотрит, как мы живем, и скажет: «Знаешь, это не то. Сегодня вот была литургия, классная литургия, кстати. Даже не это, главное наше отношение со Всевышним. Вот мир, который Всевышний обещает нам, вот этот шалом, это и есть вот эти личные отношения со Всевышним. Мои дорогие друзья, все, что мы делаем, это все ведет к нашим личным отношениям со Всевышним, к шалому, к нему. Без этого все остальное – это ерунда. Это... И в окончании сказано, а здесь такой интересный перевод, «да произнесут имя мое». На иврите там на самом деле сказано «и положат». Положат мое имя. Вот иврит, он очень интересный язык. Он язык действия, да? Язык действия. Археологи нашли, я не знаю, амулет, не амулет, серебряный кулон. О, спасибо. Типа кулона или что носят женщины? Нашли вот такую штучку из серебра. 7 века до нашей эры. Знаете, как она выглядит? Ну, вот такой формы серебряное украшение, которое налагалось. То есть, когда мы говорим, что положите имя мое на народ Израиля, положите имя Всевышнего себе на сердце. Вот это то, что было на лбу у первосвященника. Имя Всевышнего лежало на Израиле. Если имя Всевышнего присутствует 24 часа в день на вас, оно будет благословлять вас, оно будет хранить вас, оно будет миловать вас, оно будет светлым лицом сиять на вас. Если Всевышний будет на вас, вы будете всем тем, что здесь написано. И Всевышний вас благословит. Мои дорогие друзья, если вы хотите, чтобы все это произошло в вашей жизни, если вы не просто слушатели и не просто люди, которые разговаривают на религиозные темы и делают вид религиозных людей, если вы хотите, чтобы это благословение было в вашей жизни, чтобы оно было на вас, чтобы оно было в вас, и вы были светом этому миру Всевышнего, надо хранить себя в святости, надо иметь служение, надо давать жертвы. Там параша заканчивается этими жертвами. Надо отдавать Всевышнему свою любовь, показывая это в своей жизни. И тогда это все будет в вашей жизни.